Независимость Косово, несогласные остались в меньшинстве.
Нет оснований думать, что Приштина завтра превратится в блестящую европейскую столицу. Однако понятно, на что делается расчет Европейским Союзом.
Власть тьмы. Почему в Петербурге закрыли Европейский университет?
За этим стоит фундаментальное неприятие свободомыслия, международной интеграции российской науки.
Мир простился с великим реформатором Романа.
Для того, чтобы читать Алена Робгрие, нужно быть уверенным в том, что де Сад был не порнографом, а мыслителем.
Эти и другие сюжеты, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В минувшее воскресенье парламент Косово единогласно утвердил независимость края в одностороннем порядке. Сербия заявила, что не признает решение Приштины и заранее аннулировала декларацию о независимости. Первым о признании Косово объявил Афганистан. В тот же день независимость края решили признать большинство государств Евросоюза, Соединенные Штаты, Австралия и ряд других стран. Противники независимости Косово в Европе оказались в меньшинстве. О разных подходах косовской проблеме рассказывает обозреватель «Свободы» Ефим Фиштейн.
По своему отношению к независимости Косово, государства Европейского Союза распадаются на три неравных группы. Одна группа преимущественно крупных государств, которые решили признать независимость или уже сделали это. Сюда входит Великобритания, Франция, Италия, Германия. Эта группа государств, как правило, приводит аргументы в пользу независимости Косово, которые сводятся к тому, что это последний регион, статус которого остается неопределенным, последний регион, сохранившийся со времен Балканской войны 90-х годов, и что, в принципе, Косово вполне могло быть одной из тех республик, которые получили независимость в 90-е годы, лишь по определенной случайности из-за того, что Милошевич в свое время лишил Косово автономии. Эта область, этот край, стал считаться составной частью Сербии. Другая группа государств, общим числом 6, не согласна с независимостью Косово, считает это опасным прецедентом. Сюда входят государства, прежде всего, испытывающие и сами определенные проблемы с сепаратистскими движениями. Крупнейшая страна из них — это Испания, которая сталкивается с проблемой баскского сепаратизма, каталонского сепаратизма и других. А из менее крупных стран это, скажем, Словакия, Румыния, имеющая венгерское меньшинство в своем составе, живущее кучно и поэтому тоже претендующее на какую-то территориальную независимость. Или Кипр, проблема которого — это Республика Северного Кипра, Турецкая Республика, не признанная никем, кроме Турции. И третья группа государств — это те, кто, скорее всего, признает независимость Косово, но сделает это не сразу, а лишь постепенно на основании имеющихся уже фактов существования этого региона, на основании того, как там соблюдаются права человека. Сюда относятся прежде всего центральноевропейские государства вроде Польши, Чехии, Венгрии, некоторые другие. Они прямо говорят, что их решение основывается на чистом прагматизме, а скорее всего они последуют примеру крупных государств Европейского Союза.
Сербия заявила о решении свести к минимуму дипломатические отношения с государствами, признавшими Косово. Несмотря на призывы властей, в Белграде уже 17 февраля начались беспорядки, а 21-го состоялась массовая манифестация, в которой приняло участие до 200 тысяч человек. Она переросла в беспорядки, в ходе которых пострадали 150 человек, один погиб, было подожжено американское посольство, а также забросаны камнями посольства других государств, признавших независимость края. Российская позиция в отношении косовского конфликта оказалась столь просербской, что это даже смутило Белград. Комментарий программы «Вести» российского телевидения, в котором прозвучало одобрение убийства бывшего премьера страны Зорана Джинджича, вызвал недовольство сербского посольства в Москве. О том, почему значительная часть Европы поддерживает Косово, а сербы так болезненно восприняли провозглашение независимости края, я попросил рассказать своего коллегу-балканиста Андрея Шарова.
Андрей, иной раз приходится слышать, что в Косово рождается новая политика Европейского Союза, или же, что Косово – это единственная европейская территория, где все население всерьез воспринимает европейские идеалы. Это, конечно, очень идеалистическое высказывание, но есть ли в нем какая-то доля истины?
Я думаю, что подавляющее большинство молодых людей, которые с флагами ходят по улицам Приштины сейчас, они не тот смысл вкладывают в понятие Европейский Союз, который вкладывает в него Хавьер Солано или кто-нибудь еще. Это очень традиционное общество с многочисленными своими проблемами, с исламом, который для большей части населения норма ежедневной бытовой жизни. Это никакие не ваххабиты, но это норма ежедневного распорядка дня. Это небольшая территория, которую очевидно, Европейский Союз мог бы каким-то образом переварить, абсорбировать, и, кажется, на это и делается ставка сейчас, когда Европейский Союз берет на себя ответственность фактически за судьбу этого демократического Косово. Косово – это такой медвежий уголок Европейского Союза. И нет оснований думать, что Приштина завтра превратится в блестящую европейскую столицу. Однако понятно, на что делается расчет Европейским Союзом. Значительная часть косовских албанцев – это сезонные рабочие, которые живут в основном в Швейцарии и Германии. Финансирование бытовой жизни многих косоваров – это финансирование за счет денег, которые присылают им из Европы богатые родственники. Косово – один из главных или заметный, по крайней мере, маршрут проникновения наркотиков в Европу. И очевидно, что чем ближе структуры этого государства будут приближены к Европейскому Союзу, тем больше оснований у европейских политиков думать о том, что эта территория, по крайней мере, будет под контролем. Что будет происходить внутри самого косовского общества, я думаю, что европейских политиков в данном случае заботят значительно меньше, тем более и понять это общество довольно сложно. Это отдельная структура, очень закрытая, живущая по своим законам. Это общество, где еще сохранились остатки племенных всяких отношений. Есть два крупных албанских этноса – геги и тоски. Одни на южных частях от расселения албанцев, а другие на северных. Партизанская армия в свое время формировалась по этому принципу. Политика косовская во многом сейчас формируется по принципу деревень, там, долин и всего остального. Есть, например, там район партизанской славы местный под названием Дреница, откуда происходят главные там полевые командиры. Понятно, что и генезис нынешнего поколения косовских политиков. Конечно, там по пальцам можно пересчитать людей с европейским представлением о гражданском обществе, скажем. Конечно, есть какие-то косовские интеллектуалы там европейского масштаба, каким был там Ибрагим Ругова, например, специалист по французской литературе и так далее и тому подобное. Или лучший и самый известный, может быть, единственный известный в Европе косовский журналист Витон Цурои, с которым я встречался здесь в Праге. Он блестящий интеллектуал, говорит на всех языках, все знает. Но многие политики – это вчерашние полевые командиры. Авторитет там, на родине, у них как раз за счет того, что они проливали кровь за родину. Понятно, что и период национальной эмансипации, ожиданий, что независимость принесет и работу, и деньги, и процветание, и футбольную команду на чемпионате Европы. Это все есть. Часть из этого, очевидно, притворится в реальность, но большая часть, очевидно, это вопрос отложенных ожиданий.
Андрей, а почему сербы с такой яростью восприняли известие о независимости Косово? Ведь де-факто уже много лет Косово было независимым, и вернуть его в состав Сербии было невозможно.
Вы знаете, в политологии балканистский термин называется «нулевая сумма». Вот согласно всяким научным исследованиям, самый характерный способ решения национальных конфликтов, которых огромное количество на территории Балкан за последние столетия было, это абсолютная победа одной или другой стороны, то есть так называемая сумма. По пальцам можно пересчитать случаи, когда стороны договаривались посредством компромиссов. И кровавая история распада Югославии последних десятилетий, она дает тому очень убедительное и трагическое подтверждение. Есть такое понятие в сербской культуре, оно называется «инат». Перевести на другие языки это сложно, это что-то гордость, упертость, там мачизма немножко. Вот это все традиционный тип сербского мужчины, чуть-чуть сельского, чуть-чуть такого диковатого, очень сильного, очень мужественного. Для него любая потеря чего-то, что традиционно связано со своим, это плевок в самое лицо, в сердце удар. И поэтому для большинства сербов в традиционном их представлении, я сейчас говорю о каком-то клише, это как раз вопрос вот этого ината, вопрос гордости, вопрос национального эго какого-то. Вот разгромленный в ночь с четверга на пятницу Белград. Его громили молодые люди, им по 15, по 17 лет, эти тинейджеры, кем-то согнанные или организованные в клубы футбольных болельщиков, самых известных белградских футбольных команд, «Партизаны» и «Цервена Звезда». Понятно, что эти ребята тоже на Косово и не были, и не будут, и ничего о нем не знают, и знать не хотят. И для них это не более чем миф. Сербия одна из самых, к сожалению, отсталых стран Европы. Мужчина ботинки носит одни, по данным социологам, 13 лет одну пару ботинок. Здесь любое унижение, любой повод для того, чтобы почувствовать себя ущербным, он дает стократно усиленный результат. Народу этому можно только, конечно, посочувствовать, потому что на протяжении последних 20 лет отрезают по республике от этой их большой страны. А ведь прежде Югославы и Сербия, центре Югославии гордилась тем, что они там лучшие, что паспорта всюду пускают. Сейчас этого всего нет. Для очень большой части населения это потеря жизненного ориентира. Денег нет ни у кого. Поехать никуда нельзя. Море потеряли. А теперь еще и Косово. которая, конечно, только миф, типа Киевской Руси там, для русских, но, тем не менее, миф довольно значительный для общественного сознания. Ничто больше не воспламеняет страсти в политике, чем циркуляция мифов.
Все смотрят на то, как реагируют на независимость Косово в Белграде, и почти никто не заглядывает в Тирану. А как там все это воспринимают и не думают ли, что существование двух албанских государств – это нечто ненормальное, и рано или поздно появится одно?
Тирана первой признала, естественно, независимость Косово, и в этом никто и не сомневался. Мне сейчас кажутся преувеличенными разговоры, по крайней мере, по тому, что вот я читаю, что я знаю об этом регионе, что в ближайшем будущем можно столкнуться с сколько-нибудь серьезной угрозой реальной Великой Албании, а не разговоров на словах. Во-первых, экономические причины. Косово – это очень бедный край. Очень бедный край, там безработица 70%. Но, тем не менее, из всех этнических албанских территорий это самая богатая территория. Я что-то не припомню такого случая, чтобы маленькая богатая территория хотела присоединиться. Понятно, что это присоединение к матери родины, и оно должно быть на условиях младшего партнера, младшего брата, чтобы она хотела присоединиться к большой, значительно более нищей стране. Во-вторых, это фактор, о котором я вам говорил, вот этих родоплеменных связей, всего остального, кто там у власти в Тиране, из тех ли племен, из тех ли землячеств люди у власти в Приштине, это все, может быть, не играет очень заметной роли. Я не думаю, что албанцы, по крайней мере, мои вот знакомые приятели албанцы, они об этом не говорят так с удовольствием. Может быть, потому что в их глазах это вот отрицать, что они европейский народ. Но мне кажется, определенное значение это имеет. Дело в том, что еще ведь во второй половине 20 века в албанском обществе еще существовали понятия кровной мести, например. И есть блестящий роман, скажем, албанского писателя Исмаила Кадара под названием «Разбитый апрель», о том, как, значит, там вот эта вся механика существует. Это не хорошо и не плохо. Я сейчас говорю об этом просто как о том, что это вот народ со своими какими-то особенностями, которые, может быть, кто-то и не знает. А третья причина, тоже уже мной упомянутая, у власти сейчас Косово бывшие полевые командиры. Они кровь за родину проливали, и вот теперь они получили доступ к большим деньгам. Понятно, что для многих из них это возможность и ездить Европу, и на экранах телевизоров, и красивые галстуки, и, конечно, они все люди не бедные по косовским масштабам. И что, они отдадут власть вот так? То есть они сейчас пойдут в подчинение к этой тиране? Я не вижу просто большого количества таких чисто практических причин, которые могли бы сейчас привести к реализации этой идеи. Другое дело, что то, что сейчас произошло, это бесспорно меняет баланс сил межэтнических на Балканах, вообще бывшей Югославии, а он очень непростой, например, в Македонии, где есть заметное албанское меньшинство, почти 30%, где очень долго и с трудом нашли они компромисс с местными македонцами, славянским населением. Вот там действительно это землетрясение может как-то аукнуться. Но, очевидно, люди из Европейского Союза, которые планировали всю эту великую политику, они рассчитывали на то, что есть у них противоядие, которым они могут эти настроения нейтрализовать. Прежде всего, я думаю, это инвестиции. Потому что, что сейчас может сделать Европейский Союз, и в чем был минус статуса переходного Косово. Никто туда не хотел вкладывать деньги, поскольку непонятно было, во что и куда ты их вкладываешь, кто их будет там распределять, кто их будет контролировать. Сейчас это станет более понятным. И, в общем, с этим связывают надежды на то, что хоть чуть-чуть ситуация там улучшится.
О последствиях провозглашения независимости Косово говорил журналист Радио Свобода Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». До выборов президента России осталось 7 дней, но кажется, что они уже прошли. Столь мало событий с выборами связанных, а Косово российские СМИ рассказывают больше. За неимением других сюжетов главными в предвыборной хронике последних дней стали конфликт Владимира Жириновского и доверенного лица Андрея Богданова во время теледебатов и поиски барнаульца, отправившего из интернет-кафе имейл о готовящемся покушении на Дмитрия Медведева. Политологи продолжают вечный спор о смене приоритетов в Кремле и возможном начале оттепели. Пока признаков либеральных перемен немного, но предостаточно свидетельств дальнейшего закручивания гаек. Очередным тревожным сигналом стало подтверждение решения о приостановке деятельности Европейского университета в Петербурге, одного из ведущих центров гуманитарного постдипломного образования в России. Формальный мотив – требования пожарной безопасности. Руководство университета старается не подчеркивать политическую подоплеку дела, однако она существует. Университет получал зарубежные гранты, проводил социологические и политологические исследования, и многие думают, я цитирую обращение петербургских правозащитников, что попытки ликвидировать университет являются частью инспирируемой спецслужбами кампании по преследованию независимых негосударственных организаций. Оппозиционной оказывается любая деятельность граждан, которая так или иначе связана с недовольством властью, говорит профессор Европейского университета политолог Владимир Гельман, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
При природа российского режима и его эволюция в последние годы такова, что он делает политическими любые вопросы, поскольку здесь затрагиваются интересы власти, интересы государства, стремление монопольно доминировать во всех сферах общественной жизни, будь то наука, будь то распространение информации, включая интернет, образование и так далее. Естественно, что любая независимая деятельность, которая, я подчеркну, не является оппозиционной, это деятельность независимая со стороны граждан, со стороны организации, естественно, становится объектом такого давления со стороны государства, и таким образом проблемы становятся политическими, просто потому что их политизирует режим.
А это чревато прямым конфликтом общества и власти или нет?
Если государство доведет ситуацию до какой-то критической точки и не будет реагировать на призывы общественности, то в какой-то момент времени действительно такое может произойти. На сегодняшний день такая точка кипения еще не наступила, просто потому что эта политика затрагивает интересы отдельных и довольно локальных групп. Однако понятно, что каждый шаг такого рода создает большие проблемы для государства. То есть нельзя одной рукой, как это делает Дмитрий Медведев в предвыборных заявлениях, делать упор на развитие науки и образования в стране, а другой рукой не реагировать на приостановку деятельности университета.
Опыт политолога, что он говорит? Они там в Кремле понимают, какова ситуация? Или они так действуют, надеясь, что у них хватит запаса прочности или силового запаса этой власти?
Я не берусь судить конкретно, кто что думает в Кремле, однако, насколько можно судить, горизонт времени планирования на сегодняшний день крайне ограничен, потому что будет, конечно, изменение конфигурации политических группировок после того, как Дмитрий Медведев станет президентом. Будет, конечно, у кого-то грудь в крестах, а у кого-то голова в кустах. Понятно, что в этой ситуации о долгосрочных последствиях кто не думает. Рано или поздно эти долгосрочные последствия наступят.
Как вы считаете, в случае с вашим Европейским университетом, чего больше? Прямой политики, недовольство того, что работает такой независимый вуз, независимой профессурой? Или все-таки там речь идет о каком-то случае так распространенного сейчас рейдерства?
Я не думаю, что это случай рейдерства, потому что одновременно с пожарниками на нас обрушились проверки и по линии Комитета по науке и высшей школе, и по линии Федеральной регистрационной службы. Вот проверяющая команда Федеральной регистрационной службы там детально читает политологические книги, написанные там, в частности, и мной, и моими коллегами. За этим стоит фундаментальное неприятие свободомыслия, международной интеграции российской науки.
Владимир, а вы сейчас работаете как на нелегальном положении, я так понимаю?
Мы продолжаем работать, и хотя университет как организация не может вести занятия в аудиториях, нам, как отдельным преподавателям, никто не мешает проводить индивидуальные консультации со студентами. Я разместил тезисы своих лекций в интернете и надеюсь, что там появятся в ближайшие дни и видеоверсии лекций. Таким образом, их слушать смогут не только наши слушатели, но и все желающие. И я думаю, что независимую научную деятельность и независимое образование, оно, в принципе, не может быть приостановлено решением какого-то одного судьи или даже целой пожарной инспекции.
Политолог Владимир Гельман. Вчера Европейскому университету удалось временно арендовать площади Института экономики и финансов, и некоторые занятия будут проводиться там. А вот организаторам фестиваля «Другой песни» в Петербурге, намеченного на 27 февраля в поддержку марша несогласных, было отказано в помещении категорически, несмотря на то, что по городу уже были расклеены афиши. Сначала организаторам сказали, что в арендованном ими клубе не будет электричества. На предложение привести генератор ответ был однозначный. Мероприятие отменяется по политическим причинам. На фестивале должны были выступать известные музыканты Михаил Барзыкин, группа «Телевизор», группа «СП Баба» и разные люди, говорит лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Там должны были выступать музыканты, у которых есть своя гражданская позиция, которые поют социально направленные песни. Сегодня в Петербурге, в отличие от перестроечного Ленинграда, для таких музыкантов места уже не остается.
На этой неделе адвокатом бывшего менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна, переведенного после многочисленных протестов из тюрьмы в больницу, разрешили свидание с подзащитным. Выяснилось, что в больнице Алексаняна приковывали за руку цепью к кровати. Представители Федеральной службы исполнения наказаний назвали совершенно законными такие меры безопасности. Однако, как сообщила адвокат Елена Львова, после того, как история получила огласку, приковывать Алексаняна перестали. В четверг правозащитники Михаил Кригер и Татьяна Монахова попытались провести у здания Федеральной службы исполнения наказаний в Москве пикеты в поддержку Алексаняна, но тут же были задержаны.
Мы начали серию одиночных пикетов в знак протеста против того, что Алексаняна, в общем-то, держит на цепи пока еще невиновного человека, с недоказанной виной, держит как животное в самых обычаях средневековья там, или варварства, я уже не знаю, как это сказать. И мы начали серию одиночных пикетов на улице Житной. Дело началось с того, что через там 10 минут к нам подошли милиционеры и нас оттуда загребли.
Милиционер сказал, у вас есть два варианта. Или вы сейчас уходите, или мы вас везем в отделение милиции. Я свернула плакат и пошла к метро. И вот я уже подходила к метро, уже за проездным полезла. Вдруг сзади меня грубо толкают вот эти милиционеры, хватают и тащат в милицейскую машину. А там уже Кригер сидит. В заявлении милиционеров написано, что нас было трое пикетчиков. Когда я одна стояла с плакатом и раздавала листовки. А Кригер просто наблюдал поодаль. У него ничего не было в руках. Одиночный пикет мы, как полагается, по закону.
О деле Василия Алексаняна говорили и участники прошедшего на Славянской площади в Москве митинга в защиту политзаключенных. Фрагменты из выступлений координатора антивоенного клуба Анны Каритниковой и лидера движения «За права человека» Льва Пономарева.
У нас можно посадить за профессию. У нас можно посадить за принадлежность к запрещенной партии, как запрещенная НБП или Хизбут-Тахрир. У нас можно посадить за национальность, как десятки ингушей, дагестанцев, чеченцев. У нас можно посадить за что угодно.
У нас политические заключенные определяются уже не фамилиями, а категориями. У нас сидят за так называемые шпионские процессы Сутягин, Данилов. Абсолютно невинные люди. Они получили 15-14 лет. У нас сидит Ходорковский, Лебедев, Пичугин и так далее.
В пятницу выяснилось, что поддержка требуется уже самому Льву Пономареву. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Клевета». Директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин обвинил правозащитника, указавшего на применение пыток в колониях строгого режима, в распространении ложной информации. Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» прогнозы и надежды перед юбилейной церемонией вручения премии «Оскара». Сразу после сводки новостей.
Чего ждут россияне от власти? Разделяется ли власть в их представлении на отдельные структуры? Если да, то каково отношение к этим разным структурам? Эти темы мы обсудим с директором Левада-центра Львом Гудковым в программе «Общественное мнение» в воскресенье 24 февраля в час дня. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 7:30 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Петербурге объявил голодовку активист оппозиции Сергей Гуляев, арестованный на 10 суток за участие в несанкционированном митинге. Оппозиция в Петербурге заявляет, что власть усиливает давление на нее в преддверии марша несогласных, намеченного на 3 марта. Против известного российского правозащитника, лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, возбуждено уголовное дело по статье «Клевета». Пономарев обвинил руководство Федеральной службы исполнения наказаний в использовании пыток в колониях строгого режима. Глава службы назвал эту информацию ложной. В Ингушетии в результате обстрела ранены 2 милиционера. Как передает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, огонь по милицейскому автомобилю был открыт в станице Орджоникидзевская. Ведется расследование. Лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов второй день не может покинуть квартиру из-за опасения быть задержанным милицией. Удальцова обвиняют в нарушении общественного порядка во время митинга протеста против точечной застройки в Москве 14 февраля. В Москве состоялась акция в поддержку независимости Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Напротив МИД России собралось несколько десятков человек. Организаторы акции – активисты движения против нелегальной иммиграции. В городе Косовско-Митровица шестой день продолжается акция протеста сербского меньшинства против независимости Косово. В демонстрации под лозунгом «Косово – это Сербия» приняли участие около 2000 человек. Власти Сербии ведут поиски зачинщиков нападений на иностранные дипломатические представительства в Белграде. В секторе Газа израильским ракетным ударом убиты 3 палестинца, еще 2 ранены. Родственники погибших утверждают, что это были мирные жители. Военные заявляют, что наносили удары по боевикам.
Вы слушаете программу «Итоги недели» радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Заветный день для синефилов, приближается юбилейная церемония вручения премии «Оскара». Еще недавно ее угрожали сорвать бастовавшие сценаристы, но теперь трудовые конфликты улажены, и завтра мы узнаем, кто получит золотые статуэтки. Предоскаровский прогноз подготовила Рая Вайль.
80-я церемония вручения призов Киноакадемии, которая состоится в воскресенье 24 февраля в знаменитом Театре Кода в Лос-Анджелесе, обещает быть интересной. И прежде всего потому, что 2007 год, по единодушному мнению критиков, вообще был удачным годом для кино. Вышло много хороших фильмов, и было из чего выбирать. Надо сказать, что почти всегда разногласия вызывает категория «Лучший иностранный фильм». Вот и в этом году скандал разразился, когда оказалось, что Киноакадемия исключила из списка кандидатов на «Оскар» в этой категории фильм румынского режиссера Кристиана Мунджу «4 месяца, 3 недели, 2 дня». Причина понятна. Фильм рассказывает о судьбе двух университетских подруг в Румынии времен Чаушеску, одна из которых забеременела и пытается найти способы сделать нелегальный аборт. А в Пуританской Америке аборты до сих пор болезненный вопрос. И фильмы, поднимающие эту тему, по каким-то негласным правилам Киноакадемия не пропускает, чтобы не вызвать лишний раз негативной реакции у массовой публики. Но, как сказал Кристиан Мунджу, нельзя быть честным и одновременно думать о комфорте зрителей. Действительно, его фильм не только жесток, но и предельно откровенен. Но о нем больше всего говорили, он получил главный приз на Каннском кинофестивале и вошел в десятку лучших фильмов почти всех американских критиков и журналистов. И именно он, по мнению многих, должен был получить «Оскара» как лучший зарубежный фильм. Это ни в коем случае не умаляет достоинств 5 других фильмов, выдвинутых на соискание престижной награды, включая «12» Никиты Михалкова и «Монгол» Сергея Бодрова-старшего. Но без картины «4 месяца, 3 недели, 2 дня» эта категория уже не представляет такого интереса, пишет критик Майкл Филлипс из «Чикаго Трибюн». «Оскар» же, скорее всего, получит польский фильм «Катынь». Во-первых, потому что он о Второй мировой войне, а это любимый кинематографический период у тех, кто голосует в этой категории. А во-вторых, его снял легендарный режиссер Анджей Вайда, которому в марте исполнится 82 года. Киноакадемия неоднократно чествовала его лично, но ни разу еще он не получал «Оскара» за лучший иностранный фильм. В категории «Документальное кино» на этот раз 6 претендентов на «Оскара». Кто получит золотую статуэтку? Судя по восторженным отзывам многочисленных групп американских критиков, Чарльз Фергюсон за свой фильм об Иракской войне и участие вне Америки «No End Inside» в русском переводе «Маркетинг в маленьком городке». «Оскара» за лучший анимационный фильм почти наверняка получит «Рататуй» Брэда Бёрда. Это самый популярный мультфильм 2007 года, и кассовый успех был, и престижные награды. И еще хочу обратить внимание на категорию «Лучшая песня». Сразу 3 трека из диснеевского фильма «Зачарованная». 3 песни из 5 номинированных. Без комментариев понятно, у кого больше шансов победить. Дело Диснея живет и процветает. В категории «Лучший оригинальный сценарий» победителем, скорее всего, станет Джуна Диабло Коди. Его комедия, поставленная режиссером Джейсоном Рейтманом о 15-летней беременной девочке, ищущей идеальных родителей для своего будущего ребенка, завоевала сердца зрителей и критиков и принесла приличный доход. А всего фильм «Джуна» – это маленькая комедия в море тяжелых драм, как сказал о ней кто-то из критиков, получил неожиданно для всех 4 номинации на «Оскара», в том числе и за лучший фильм. Тут он вряд ли одержит победу, слишком сильная конкуренция. Но вот Эллен Пейдж, великолепно сыгравшая главную роль, может, я думаю, получить «Оскар» в категории «Лучшая актриса». Такие прецеденты уже были, когда молодая дебютантка обходила маститых голливудских звезд. Главная соперница Эллен Пейдж, ветеран кино Джули Кристи, фаворитка в этой категории, уже получившая престижные кинонаграды за свою роль женщины с болезнью Альцхаймера в фильме «Away from Her» – «Вдали от нее». С категорией «Лучший актер» все более или менее ясно. Все прочат победу Дэниелу Дэй-Луису за исполнение роли безжалостного нефтяного магната в фильме «There Will Be Blood» – «Здесь будет кровь» или «Просто нефть», как перевели его в России. Он получил, кстати, номинацию в числе прочих и в категории «Лучший фильм». Но, похоже, пришло время братьев Коэнов. Их черный вестерн-детектив «No Place for Old Men» – «Нет места старикам», в котором криминальная интрига достигает невероятных метафизических глубин, получил 8 номинаций на «Оскара», большинство из которых неминуемо обернутся золотыми статуэтками в руках создателей фильма. Судя по отзывам критиков и уже полученным наградам, это один из важнейших фильмов последней декады. выводящий братьев Коэн из числа культовых героев, пантеон безусловных и непререкаемых классиков. Лучший фильм, лучший адаптированный сценарий, лучшие режиссеры.
Рая Вайль о премии Оскара. Еще один важнейший сюжет обсуждал на этой неделе мир шоу-бизнеса. Закончилась война форматов DVD нового поколения. Слово корреспонденту «Свободы» Яну Рунову.
В войне форматов между двумя японскими корпорациями Sony и Toshiba победил формат Blu-ray, разработанный Sony. Toshiba отказалась от борьбы и сняла с производства носители формата HD-DVD. Однако американские эксперты советуют потребителям не спешить с покупкой видеоплееров высокой четкости в формате Blu-ray по сегодняшней цене $350-$400. Есть надежда, что, несмотря на устранение конкурента, компания Sony снизит цену почти наполовину к концу этого года, к рождественской распродаже. К тому же ожидается, что теперь будет выпущена новая версия, которую потом можно будет обновлять, в отличие от продаваемой сегодня. Вот что говорит специалист в области технологий Грегори Ковальский.
Что должен делать пользователь? Пользователь, как всегда, оказывается в непредсказуемом положении, что покупать. Мне больше нравятся железки Sony в принципе, но у них есть свои серьезные недостатки. Они просто более, скажем, эстетичны и более надежно работают на сегодняшний день. Это не всегда было так, и это не будет так всегда.
Конкурентная борьба длилась более 2 лет, пока компания Warner Home Video из корпорации Time Warner не объявила, что переходит исключительно на формат Blu-ray. Это был сильный удар, потому что Warner обладает крупнейшей фильмотекой. После этого о переходе на продажу дисков исключительно в формате Blu-ray объявили магазины Best Buy и Walmart. А потом и студия Universal заявила, что ее фильмы будут выходить теперь только на Blu-ray. Итак, теперь в мире установлен единый формат для хранения видео высокой четкости. Но, по мнению экспертов, это не означает, что у Blu-ray уже не будет конкурентов. Они не только будут, но есть, потому что потребитель может не покупать фильмы на дисках, а просто скачивать их для хранения в своих видеопапках. Правда, это требует дополнительных усилий. Проще купить диск. Либо проще и дешевле купить новый DVD-плеер. К тому же диски Blu-ray стоят на $5-10 дороже стандартных. Есть в продаже даже и плееры, способные работать в обоих форматах. В общем, рынок в будущем покажет, что предпочтет большинство потребителей. Пока цены раза в 2 не упадут, Blu-ray может рассчитывать максимум на 25% потребительского рынка. Да и отказ корпорации Toshiba не обязательно поражение. В бизнесе иногда делают стратегический шаг назад ради будущих шагов вперед. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Мир простился с одним из самых знаменитых писателей современности – Аленом Робгрие. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Дмитрию Савицкому.
Этот рассказ – вымысел, а не свидетельство очевидца. В нем изображается отнюдь не та действительность, что знакома читателю по личному опыту. Например, не носят французские пехотинцы на вороте шинели номер воинской части – так же, как не знает недавняя история Западной Европы крупного сражения под Рейхенфельсом или в его окрестностях. И все же здесь описана действительность неукоснительно реальная, то есть не претендующая ни на какую аллегорическую значимость. Автор приглашает читателя увидеть лишь те предметы, поступки, слова, события, о которых он сообщает, не пытаясь придать им ни больше, ни меньше того значения, какое они имеют применительно к его собственной жизни или его собственной смерти. Это предисловие скончавшегося ночью в понедельник 18 февраля 85-летнего писателя Алена Робгрие к роману «В лабиринте» частично объясняет его отношение к прозе. Вот еще несколько его собственных и точных самоопределений. «Вопреки легенде, мои книги написаны не для филологических факультетов. Энди Уорхол говорил, я известен в основном своей известностью. Что-то похожее происходит и со мною. Сюжетная литература меня не интересует. В том, что я пишу, много смешного, но смеюсь над этим, по счастью, только я». В 49-м году он отправил свой первый роман «Цареубийство» в издательство «Галимар», но получил отказ. В 51-м году Ален Робгрие на пакетботе, шедшем на Антильские острова, начал писать свой второй роман «Ластики». Жером Ландон, конкурент Галимара, опубликовал роман в своем издательстве «Минюи» в 1953 году. В 1955 также вышел роман «Вуайор», «Подглядыватель», который получил премию французских критиков благодаря поддержке Жоржа Батая и Мориса Бланшоу. Однако Эмиль Энрио, писатель и эссеист, в газете «Монд» так отреагировал на вторую публикацию Роб Грие. Его надо либо отправить в тюрьму, либо в психушку Сантан. Если первые два романа писателя разошлись приличными тиражами, третий, «Ревность», был продан в количестве 746 экземпляров. Для рядового читателя Роб Грие начал превращаться в трудного автора, тексты которого требуют при чтении напряжения. Как говорил сам Роб Грие, по-настоящему меня стали читать тогда, когда я стал знаменитым. Отсюда и параллель с Уорхолом. Я известен своей известностью. В октябре 1953 года Роб Грие женился на Катрин Рстакьян, актрисе театра и кино, увлекавшейся также сценической фотографией. Она была автором нескольких книг по садомазохизму «Образ» под псевдонимом «Жан де Берг» и «Женские церемонии» под псевдонимом «Жанна де Берг». Катрин Роб Грие известна во Франции как одна из главных представительниц европейского садомазохизма. Так что розовые шрамы и плети в прозе Ален Роб Грие не случайны. В 60-м году Роб Грие подписал манифест 121 против войны в Алжире. Через три года выходит главный теоретический труд Роб Грие к новому роману. Несмотря на то, что никакого манифеста новой прозы не существовало, группа писателей Клод Симон, Натали Сарот, Маргарит Дюрас, Хулио Картазар, Клод Оливье, Робер Пенже, Жан Ришар, Мишель Бютор объединилась под этим неожиданным призывом к обновлению, и родился новый роман «Сосед левобережной парижской кино-новой волны». Роб Грие считал, что к прозе может быть применен научный подход, что, как и наука, все та же агрономия, роман может и должен обновляться. Кинорежиссер Ален Рене снял первый фильм Роб Грие в прошлом году в Мариенбаде. Сам Роб Грие поставил дюжину фильмов, из которых наиболее известны «Трансевропейский экспресс», «Человек, который лжет», «Рай и после», «Игра с огнем» и «Медленное соскальзывание в удовольствие». Если в первом, в прошлом году в Мариенбаде, Роб Грие с помощью Рене уже полностью овладел техникой откачивания времени и пространства из сценического мира и, как в детских играх «Замри», научился превращать в садовые статуи живых людей, в данном случае мужчину, женщину и собаку, то в последнем, «Медленное соскальзывание», он освоил внедрение в условное пространство, белая полупустая комната, того, что Жак Лакан называл «пульсьон», сексуальных позывов, в данном случае призванного на помощь героине адвоката, который, по идее, должен помочь ей в расследовании убийства подруги, но который полностью находится во власти непоборимой тяги к плоти молодых девушек. Как и во всех своих остальных произведениях, Роб Грие уделяет минимальное внимание и логике событий, и плотности фабулы. Ему вполне можно приписать мотто «Мир необязателен». Здесь самое место припомнить строки Владимира Набокова из его книги «Сильные мнения», в которых он писал: «Группы, движения, литературные школы и прочее меня не интересует. Мне интересен исключительно индивидуальный художник. Никакого антиромана нет, но есть один великий французский писатель – Роб Грие, а его манере бездарно подражает целый выводок банальных писак, которым этот ярлык «антироман» оказывает хорошую услугу в плане коммерции. Остается проставить знак равенства между антироманом и новым романом. Последний роман уже 85-летнего писателя вышел в издательстве «Фаяр» в прошлом году. Это сентиментальный роман, и, по словам издателя и эссеиста Лео Шера, цитирую, «Ален Роб Грие не любит прилагательных, поэтому я вынужден определить эту книгу так. Это абсолютный шедевр, стилистический апогей писателя». Современный читатель, сталкиваясь с прозой папы нового романа, сталкивается прежде всего с собственной несвободой, с окаменелостью восприятия, чувств в целом и с пресловутой моралью. Для того, чтобы читать Алена Роб Грие, нужно быть уверенным в том, что Де Сад был не порнографом, а мыслителем.
Дмитрий Савицкий. Памяти Алена Роб Грие. Еще одна потеря. Во вторник в Омске скоропостижно скончался Егор Летов, сибирский панк, который играла созданная Летовым в 1984 году группа «Гражданская оборона», был не просто музыкальным жанром, но и стилем жизни, подразумевавшим полное неприятие любой власти и всех политических систем. Егора Летова вспоминает музыкальный журналист и продюсер Андрей Бурлака.
Я познакомился с Егором, да могу совершенно точно сказать, это было на Подольском рок-фестивале в сентябре 87-го года. До этого какие-то записи доходили там через такого Сережу Фирсова, который был главным популяризатором его творчества. И тут как бы встретились, так как-то поговорили, и оказалось, что у нас очень много общих точек соприкосновения, очень много такой какой-то общей музыки любимой и так далее и тому подобное. Конечно, мы долгое время относились к Егору так немножко с иронией, потому что он был младшим братом нашего старого друга, который, в общем, нам ровесник, и который, ну, понятно, там, началось нашего поколения. Это его брат Сережа, известный фри-джазовый музыкант. Но все-таки к концу 80-х он превратился в вполне самостоятельную единицу творческую и, в общем, занял такую, что называется, нишу, которую, в общем, наверное, никто из наших рок-звезд не рисковал за него занять, такого вечного антагониста, вечного протестанта. Если в 80-е годы он выступал, скажем, там, против советской власти, условно говоря, то в 90-е он стал выступать против новой власти, которая пришла, хотя, казалось бы, вроде ему, так сказать, эта власть должна была быть симпатична. Тем не менее, он такой настоящий иконоборец. Он всегда находил какие-то там предметы, да, явления, факты, с которыми надо бороться. Причем бороться любыми методами. В этом смысле он был абсолютно человеком таким последовательным. И, в общем-то, этим был симпатичный. Иногда, конечно, это, ну, казалось, может быть, немножко там более чем экстремально, более чем эксцентрично, но тем не менее я всегда отдавал дань. Кроме того, он, начав как такой стилизатор, может быть, там, да, то есть человек, который слушал много западных, прежде всего, пластинок, пытался как-то их интерпретировать. Собственно, с этого же начинали практически все наши рок-звезды предыдущих поколений. Он сумел найти, конечно, собственный музыкальный язык, абсолютно адекватный. И, безусловно, он, конечно, один из главных поэтов русского рока. Безусловно, его песни уже сейчас, задолго там до нашего нынешнего десятилетия, начали растаскивать на цитаты. Конечно, Егор останется, я думаю, в истории русского рока как такая совершенно уникальная фигура, противоречивая, но, с другой стороны, кто из нас, в конце концов, должен быть таким прямолинейно однозначно трактуемым. Это, конечно, безусловно, колоссальная потеря для культуры этой страны, если, конечно, эта страна когда-то оценит по достоинству тех людей, которые создавали эту культуру.
Они знают, что такое боль, они знают, что такое смерть, они знают, что такое страх, стоять одна посреди серых стен. Майорок передушит всех побед, он идет, он гремит сапогами на упал гололед. Блёд под ногами майора, блёд под ногами майора, блёд под ногами майора, блёд под ногами майора. Они смеются легко, у них живые глаза, они беззащитны, им нравится жить, и они все вместе, так было всегда. Они последние, кто помнит, что такое свет, но у нас не осталось ничего, мы мрём. И все, что мы можем, это быть и живём. Но мы лёд под ногами майора, мы лёд под ногами майора, мы лёд под ногами майора, мы лёд под ногами майора.
Он был резкий человек, да?
Да, в общем, достаточно. По крайней мере, он старался таким выглядеть. Это характерно для многих музыкантов, и, может быть, я даже не имею так права об этом говорить, но зачастую некоторые музыканты, когда вы с ними обращаетесь, это очень только музыканты, наверное, творческие люди, когда с ними обращаются с глазу на глаз одни, а когда появляется хотя бы еще один зритель, они начинают играть ту роль, которую они себе выбрали. Егор в этом смысле, конечно, был нормальным, настоящим артистом, то есть на сцене и за кулисами он был совершенно разным.
Скажите, может быть, какой-то концерт запомнился?
Для меня, наверное, самым таким как бы сильным концертом из тех, что я видел, это было его первое выступление в Питере в крохотном маленьком залечке ТКЗ «Время». Янка Дягилева играла у него, по-моему, на бас-гитаре, кажется. Там, да, это было, конечно, совершенно нечто, потому что у нас были свои панк-группы какие-то, безусловно, неплохие. И мы видели там, скажем, такие очень эффектные группы из Эстонии, которые очень похожи изображали на сцене такой настоящий Запад, как бы там, да, но это было совершенно нечто, потому что там была такая ярость, страсть. Вот то, что кто стал называться сибирским панком, да, это вот, конечно, было абсолютно запредельно.
Границ ключ и ловлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усоп, он разложится на плечи, не дали повыйдет, а перестройка все идет, идет по плану, и вся грязь превратилась в холый лед, и все идет по плану.
80-е годы Егор Летов был страстным противником советской власти. Остался он оппозиционером и в 90-е был одним из основателей национал-большевистской партии. Вспоминает лидер ныне запрещенной НБП Эдуард Лимонов.
С Егором Летовым я познакомился, кажется, в конце 93-го года, либо в начале 94-го. И он приехал из Омска в Москву и остановился в районе Измайлова, за Измайловским парком. Я туда поехал вместе с еще одним отцом-основателем ныне запрещенной партии, поскольку Летов был одним из нескольких отцов-основателей партии. У него членский билет номер 4. Я сам ему этот билет вручал в свое время. И билета он этого никогда и не сдавал. То есть можно сказать, что он вот и умер все-таки членом этой запрещенной партии. Значит, я явился в Измайлово с Тарасом Рабко, и там в двухкомнатной квартире нашел Егора с еще целой группой сибирских рокеров. Они там, как водится, пили водку и спорили о каких-то догматах православия. Спорили очень профессионально, квалифицированно. У них была масса вот знаний, цитаты какие-то гремели, приводились. И вот это все продолжалось чуть ли не ночь. Меня он крайне заинтересовал, вот такой совсем непростой человек. Он где-то в печати высказался, он сказал, что он читал мою книгу «Дисциплинарный санаторий» и высказался очень лестно об этой книге. Поэтому мы считали, что для нашего движения полезно, чтобы вот Егор был среди нас. И действительно, он привел нам просто тысячи сторонников в 90-е годы. Панки сбегались на его концерты. Летов вывешивал одним из первых наш ныне запрещенный флаг над сценой. У нас был такой огромный 4-метровый. И выглядело это абсолютно грандиозно, надо сказать. И впечатляло юные души. И юные души шли к нам. И до сих пор многие так и остались. Как бы уже партия запрещена, но тем не менее, вот до самого запрещения все эти люди работали с нами. Ну, конечно, есть воспоминания о демонстрациях, где мы все шли под флагами, да, и яростно кричали. И вот я вот сегодня перебирал фотографии, некоторые старые, где мы идем с Егором впереди колонны, люди несут транспарант «Мы ненавидим правительство». Это было много-много лет тому назад, это где-то, по-моему, 95-й год, что ли, вы видите, мы до сих пор ненавидим правительство, потому что, к сожалению, оно недостойно того, чтобы к нему по-иному относиться. Воспоминания о Егоре масса, как он в полушубке пришел в здание «Советской России» газеты на улице «Правды», где мы с Дугиным арендовали комнату небольшую, и тогда вышел первый номер «Лимонки», и он сидел и, значит, впился в эту газету невиданную, ругал нас за ошибки, которые оказались в газете, грамматические там и всякие, ну, немного их было. Вообще он был сам по себе отдельный человек, и несмотря на то, что был в партии, но тем не менее он всегда был таким красным идеалистом, он очень коммунистических идей, у него и отец член КПРФ, видимо, это семейное у него такое. Он двигал толпы, в нем была такая мощная сила, безусловно. По нашим меркам он был каким-нибудь там, ну я даже не знаю, с кем западных идолов сравнить. Он терпеть не мог, когда его называли идолом или там кумиром молодежи, но все-таки надо констатировать, что он таковым являлся все же. Я считаю, что у него своя оригинальная поэтика, и он останется навсегда. Еще я помню, как его кто-то спросил: «Егор, чего ты так бедно одеваешься? Да, что вот на тебе кеды?» Он всегда в кедах ходил, таких дешевых советских, да? А он подумал и сказал: я одеваюсь так, как мои фанаты одеваются, они бедные люди. Вот. Вот такой парень, оригинальный, в лучшем смысле слова, безумный, не сдавшийся. И, ну, такая реалистическая моя реплика, что он умер непокоренным и как-то умер вовремя. Мне кажется, что если бы он жил бы дальше, то есть такие вещи, может быть, не совсем разумно говорить, но есть у каждого своя карма, своя судьба, и сколько ему отмерено прожить. И вот он прожил ровно столько, сколько ему при его идеях и при его вот этой всей пассионарности необходимо было прожить. Ну, прощай, боевой товарищ, вот что я могу сказать.
Каждый день все дальше, где-то больше, лучше. Новый мир все старше, каждый шаг все пуще. Двери отвалились, садик задохнулся. Темный треугольник взглядом поперхнулся. У малиновой девочки взгляд откровений, чем стальгинка. Непрерывный суицид для меня. О, непрерывный суицид для меня. Непрерывный суицид.
Гражданская оборона на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас дискуссия с экспертами о предвыборной ситуации в России, обзоры еженедельников и интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы, лидеры народа, избранные демократическим путем, объявляем Косово независимым.
Не совсем понятно, каково может быть юридическое основание рассматривать вопрос.
Милиционеры сами разрешили сход, но как только к мегафону подошел лидер запрещенных лимоновцев, они потребовали...
Нашему правительству отныне будет трудно защищать страну от террористов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода».
В Москве 8.